В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, друзья. Конечно, всем нашим слушателям пожелаем мира, добра, здоровья и благополучия во всех сферах. Трудящихся горожан с первым рабочим днем недели и всех нас с праздником. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики, который отмечается как Международный день полета человека в космос. Праздник замечательный. Тем более, что нынче круглая дата. 60 лет назад человек впервые преодолел земное притяжение, впервые увидел нашу планету из космоса. Имя этого человека сейчас знает весь мир. Советский парень, родом из никому неизвестного маленького городка Гжатска, Юрий Гагарин. Именно он открыл для человечества космическую эру. Вы знаете, дорогие мои друзья-слушатели, я хорошо помню этот день, может быть, как многие из вас, 12 апреля 1961 года. Хотя, казалось бы, так мало, что и помнить-то ничего не должна, но помню, потому что ни до, ни после никогда мне не доводилось видеть ничего подобного. Толпы людей, очень счастливых людей, детей и взрослых, бежали по улицам города с криками: «Юрка, наш Юрка и наш Юра Гагарин в космосе! Летит, уже приземлился!» Город назывался Оренбург, и люди имели право вот так по-свойски обращаться к первому в мире космонавту. Он закончил ведь Оренбургское летное училище. Кто-то учился там же, кто-то жил по соседству, кто-то знал скромную и милую девушку Валентину, на которой Юрий Гагарин женился в том же Оренбурге. И поверьте, ни до, ни после мне не доводилось видеть столько безусловно и безоговорочно счастливых людей, объединившихся в порыве общей чистой радости и гордости, конечно, за нашего соотечественника, за нашу науку и просто за то, что мы первые. Все-таки приятно быть первыми пионерами космоса. И поверьте, не было в нашей стране, пожалуй, не было мальчишки, да и девчонок тоже, которые не мечтали бы стать космонавтами. У сегодняшних девчонок и мальчишек разные мечты и представления другие о счастье. Но все-таки космос, я думаю, их по-прежнему влечет. В этом убедилась моя коллега Анна Бондаренко, побывавшая на празднике в честь 60-летия полета первого человека в космос. Главная же тема – туристический космос. Поверьте, туристские маршруты наших дней не уступают порой космическим маршрутам. И мы пригласили к диалогу заместителя председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольгу Голубеву. Минут через 10 вы можете задать интересующий вас вопрос Ольге Леонидовне. Завершит нашу работу специальный репортаж. Вчера губернатор Ленинградской области официально открыл второй Ленинградский областной фестиваль театров, сокращенно «Лофт». Думаю, мы успеем уделить этому событию хотя бы несколько минут, потому что надо все успеть, сказала моя коллега Анна Бондаренко, а он, Юрий Гагарин, космонавт номер один, ровно 60 лет назад сказал: «Поехали!»
Из пушки 11 апреля в полдень стрелял Владимир Борисович Краскин, участник запуска «Востока» 12 апреля 1961 года. Тогда на космодроме он исполнял должность заместителя начальника телеметрического отдела.
Я находился на измерительном пункте непосредственно около стартовой позиции на расстоянии 1410 метров. Основное чувство, конечно, было очень сильное беспокойство, поскольку мы, ракетчики-испытатели, знали, что ракета взрывается, а это еще ракета была сыроватенькая немножко. Страшно. Самое нервное состояние было в момент старта, потому что системы спасения, как вот на «Союзах» современных, не было. Но, слава богу, все было благополучно.
Владимир Борисович – легенда отечественной космонавтики. Вместе с супругой они, ветераны Байконура, написали книгу воспоминаний «От Невского до Байконура». Хиония Николаевна не стала год назад, а Владимир Борисович продолжает делиться с нами опытом. Несмотря на солидный возраст, а ему 90, ездит, ходит, не отказывает, если приглашают, потому что понимает важность. Знаете, сегодня попался в сети ролик. Русская девочка, живущая в Сиднее, спрашивала на улице в торговом центре у австралийцев, знают ли они, кто первым полетел в космос и кто такой Юрий Гагарин. Никто, ни один человек не ответил «да». Вице-президент Федерации космонавтики Олег Петрович Мухин считает, что не надо жаловаться, что престиж профессии космонавта ниже, чем в 60-е. Просто надо над этим работать. И возможности для этого есть.
Стараемся растить космонавтов. Ну и работать с ветеранами, конечно, дружить вместе, да. Поэтому это все наша задача. Работа в этом ведется. Ну, что говорить, у нас замечательный клуб юных космонавтов имени Титова во дворце, на Ванечкином дворце. А учитывая, что сейчас дети, даже дети, школьники могут делать спутники, вот настало такое время, есть как привлекать ребят.
В общем, все равно, в любом случае, несмотря на время и эпоху, самое время заниматься именно этим делом.
Конечно, пропаганда, все это, рассказывать об этом становится интересно. Когда меня журналисты спрашивают, а вот почему там дети не знают космонавтов, все, я говорю, так, ребята, рассказывайте больше.
Да, спасибо. Я хотел бы добавить, значит, ведь сейчас, я понимаю, главная задача работы с молодыми людьми, это чтобы года не стерли величие того события, которые, в общем, я...
Ответьте еще, чтобы не замылили, чтобы не превратилось замылили, это вот просто в такой примитивный лубок, который вот уже не цепляет.
Верно, потому что это событие, это есть чем гордиться всему народу. Хотя народ в то время не знал, что он работал на это событие.
Да ладно, не знал, да догадывались. Вы же поехали на Байконур, насколько я знаю. Вы же знали, что вы ради великой цели поехали туда работать.
Я до этого работал на полигоне Капустин-Яр с 54-го года, и когда мне
предложили... даже жилье дали, а потом вы раснились и поехали, да?
Мне предложили, говорят, там очень будет интересно. Там, правда, говорит, ничего сейчас нет, одна голая пустыня, но будет очень интересно. И мне кажется, что Сергей Павлович Королев имел мечту детства запустить человека в космос и вообще освоить космическое пространство. Ну, естественно, после войны никто, по-моему, мне этим не позволил заниматься. И, разрабатывая межконтинентальную баллистическую ракету, через боевую ракету пришел к носителю космических аппаратов. Вы посмотрите, первые две ступени современного «Союза» — это та же самая бывшая боевая ракета.
Ну, двигатель ее создавал Валентин Петрович Глушко, который начал свои работы в Петропавловской крепости.
Да. Именно поэтому уже в 33-й раз праздник в честь Дня космонавтики проходит именно здесь, в конференц-зале музея лекции. Одна интереснее другой.
А это собачка-лисичка, вот та, которая должна была лететь 28 июля. Одна из двух собачек. Там были лисичка и чайка. Собачка очень умная. Она очень нравилась испытателям, поэтому ее поставили на первый полет, когда собаки должны были вернуться на землю. Но была собачка с характером. Она любила, чтобы с ней разговаривали и объясняли, что с ней.
Это Валерий Николаевич Куприянов, член Бюро Северо-Западной Федерации космонавтики, рассказывает, какие подробности ему удалось узнать о первых полетах в космос. Настоящих, не тех, которые попадали в официальные отчеты.
Я могу сказать так, что мне всегда приятно делиться со слушателями теми знаниями, которые я вот так накопил, ну так сложилось. Это на самом деле, как устроена жизнь. Есть такое явление оттока, когда уходит отлив, вдруг появляются вершины. Просто потому, что вот время прошло.
Нет, ну понятно, что в 60-е годы популярность знаний о космосе, она была совсем другая.
Но ведь, понимаете, в то время в газетах, во всех, например, вот, скажем, слетал в космос Гагарин Юрий Алексеевич. А 18 апреля были опубликованы большие статьи во всех газетах Союза, где подробно рассказывалось, ну, в то время, как это можно было рассказать, о подготовке, о полете Гагарина. И потом эту информацию... Я проверял это сам, скажем, вот, ну, английская «Таймс», допустим, газета. Очень, конечно, лаконично, но очень точно передала содержание вот этих публикаций. И я думаю, что и сейчас то же самое, понимаете как? Ведь наша секция заседает каждый месяц. Причем мы заседаем с 83-го года.
А молодежь у вас есть?
Приходит молодежь. Причем явка на заседание секции очень простая. Надо прийти к назначенному времени и вписаться в список. Нужно иметь при этом паспорт, но сейчас надо маску и перчатки иметь, понятное дело. Вот, и можно проходить на заседание, слушать. Более того, с февраля месяца этого года мы начали делать записи заседаний. Ну, вот сейчас уже мы смотрели в Ютьюбе, да, количество просмотревших, там где-то уже под 150, наверное, человек. А может, уже и больше, потому что я не проверял эти дни. И мы сейчас готовим очередное заседание в апреле месяце у нас будет. Мы тоже рассчитываем, что мы пытаемся организовать либо прямую трансляцию. Если не получится прямой трансляции, мы хотя бы сделаем запись, которую тоже выложим. И там у нас будет один из пунктов. Презентация вот этой
книги. Книжка ваша новая, да?
Да.
Совместная.
С Лосиком Александром Витальевичем. Значит, здесь описаны, то есть приведены публикации, которые были сделаны мною после моей первой книжки, которая вот называлась «Космическая одиссея Юрия Гагарина» в 2011 году. Вот еще, пожалуйста, вот такая книжка есть у нас, была выпущена.
Большая книжка, да. «Космические адреса Санкт-Петербурга». Это да. Целая энциклопедия.
И в этой книжке порядка 7 моих очерков опубликовано о связи нашего города с космосом. Я занимаюсь историей космонавтики и ракетной техники. Причем мой круг интересов – это конкретная история. Как это было на самом деле? Как были вот такие-то нюансы, детали, понимаете?
Подробности. Вот да. Поэтому ваши лекции на самом деле интересны для простых слушателей.
Это меня занимало всю жизнь. И этим я пытался все время докопаться. А как же было на самом деле? Ну вот, например, как первый раз встретился Гагарин с Королевым? Масса рассказов по прессе есть. Но вот здесь у меня сейчас написано, как было на самом деле. Это было в сентябре 60-го года, когда Королёв приехал и встретился с отрядом впервые.
А вот современное развитие космонавтики тоже изучаете?
Ну, вот сейчас, скажем, прилетели наши очередные космонавты, причем один из них будет год находиться почти что на орбите. Это второй раз, что вот на МКС один год уже провели два космонавта, наши американские астронавты. Причем астронавт американский был близнецом с братом, брат был на Земле, а он в космосе, их параллельно изучали американцы. Но данные не раскрыли никому. А из наших космонавтов был такой Валерий Поляков, который два раза летал в космос, во втором полете он был 437 суток. Более того, когда он закончил полет, он выходил из самолета, сам по трапу шел, не держась ни за кого и ничего.
Морально-волевых?
Нет. За счет той методики, которую он разработал для космонавтов, чтобы они не потеряли работоспособности после космического полета. И он ей следовал неукоснительно, в отличие от некоторых других космонавтов. И вот он показал, что если следовать его методике, то будет вот так. То есть, долетев до Марса, можно будет выйти и что-то там еще сделать.
А нравится вам, Валерий Николаевич, вообще вот то, как развивается современная космонавтика, на какой стадии мы сейчас находимся? Это отвечает вашим ожиданиям?
Я бы сказал так. Когда я
вы же мало того, что вы историк, вы же еще и ученый.
Ну,
в смысле, физик.
Я физик по образованию, да. Физик, рентгенная физика.
Королёв, вот я точно знаю, мечтал о большем.
Да, но дело в том, что, понимаете, когда я был молодым человеком, то казалось, что к 2000 году, ну, про Луну уже я не говорю, но Марс истопчет.
Марс-то вообще рядом, да.
Марс истопчет точно. Но оказалось немножко иначе. И сейчас, вот опять говорят, там Марс. С моей точки зрения, раньше 50-го года говорить о реальном полете на Марс с возвратом на Землю маловероятно. Во-первых, около 50-го года будет наиболее удачное сближение Марса с Землей, и тогда можно будет так. А во-вторых, наверное, может быть, будут решены некоторые технические проблемы. Потому что все-таки мы сейчас очень долго летим на Марс. Но здесь надо еще поработать.
Ну, в общем, все равно нам туда хочется.
Хочется, потому что человек так устроен, что, понимаете, ему нам хочется. Очень интересная проблема с астероидами. Но там есть свои сложности какие. Долететь туда, может, еще и можно, потому что сейчас еще много аппаратов, которые посетили астероиды. Причем, более того, даже взяли с них грунт и привезли на Землю. Но пребывание на астероиде осложнено. Там же нет по существу тяжести. Масса-то у него очень маленькая, а закон тяготения остается в силе. И поэтому там чуть толкнулся ногой и уже улетел неизвестно куда. Но это тоже очень интересно, чтобы человек побывал там.
А вы в юности мечтали стать космонавтом в детстве?
Знаете, не мечтал. Вот парадоксальная вещь. Я хотел быть физиком. Я понимал еще и ограничения какого плана. Рост. До сих пор космонавты с моим тем ростом, который был у меня тогда в молодости, пока не летают.
Да, 190 плюс – это серьезно. Но мы за разговорами чуть не забыли о празднике. Семейный космический квест был непростым. У каждого этапа из семи стояли, думали, помогали друг другу, решали.
Определите место, указанное на фото. Запишите номер правильного ответа. Варианты ответов. Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Севастополь. Давай смотреть, что это такое.
Я не знаю.
Ну, посмотри внимательно.
А самое людное место – это, конечно, знаменитые запуски моделей ракет на вертолетной площадке.
Даем отсчет. Три, два, один. Пусть.
Егор Жирнов.
Ты где занимаешься, где ракеты делаешь? Сам дома, в одиночку?
Нет, в Метеоре.
Вот эту вот ракету, да, большую?
Нет.
Какую будешь пускать?
Вот эту.
Вот это вот, которая с красненькими перышками?
Да.
Сколько времени ты ее делала? Она большая, она метр полтора, да?
Да.
пришли?
Неделю.
Он пока стесняется рассказывать. Расскажите вы, пожалуйста, вы ребенка привели в кружок, или он сам сказал: «Пап, пап, я так хочу, так хочу».
Нет, он, конечно, уже с детства увлекался космической тематикой и, конечно, сам хотел прийти. И вот уже 2 года, да, или 3? 2. Два года.
Со скольки лет получается?
С 10.
По секрету, ты когда вырастешь, ты кем мечтаешь быть вот сейчас? Что тебе больше всего нравится? Какая работа?
Космическая отрасль.
Инженерная какая-то работа, ну, наверное, да. Чтобы строить ракеты.
Да, возможно, космонавт.
Космонавт, то есть тоже хочется.
Да.
Осилишь?
Осилю.
Сергей Павлович Горезин, руководитель ракетомодельной лаборатории «Метеор», ровно половину жизни участвует в этом празднике. В апреле на Петропавловке.
Мне 66 лет, и полжизни я занимаюсь вот этим... этими стартами, 33-й старты.
И не надоедай.
Ну, получается, что нет. Продолжаю этим заниматься. Это мои ученики, которые действительно становятся хорошими специалистами и работают уже в космической отрасли. Я просто вот счастлив. Хотя очень много тех, кто и этому делу мешает. Здесь родилась настоящая космонавтика. У нас нету современного музея космонавтики.
А вот как хочется, как, ну, я не знаю, как в 60-х, чтобы было?
Нет, нет.
Вот столько внимания развитию космонавтики и пропаганде.
Нет, ну, если вы хотите быть впереди всей планеты, то надо этим заниматься. Вот очень все просто.
Музей современной космонавтики и современные высокотехнологичные кружки космонавтики – это то, чего пока не хватает. Но ребята, по старинке работающие руками у Сергея Павловича, тоже вырастают в настоящих профессионалов.
Вот у меня сейчас ученик, который заканчивал, ну, ему довелось поехать в 2013 году на детскую программу «Макса», ну, на международный космический салон. Цель была стать настоящим конструктором. Вот. И для этого он закончил военмех и сейчас устроился на энергию, уже на постоянную работу. Вот из-за этого хочется работать.
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Спасибо, Анне Бондаренко, за этот жизнеутверждающий репортаж. А мы движемся дальше и приглашаем к диалогу наших слушателей.
Диалог с властью.
Напомню, что сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И сегодня в цикле передач «Диалог с властью» в нашей студии заместитель председателя Комитета по культуре и туризму правительства Ленинградской области Ольга Голубева. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер и, конечно, всех с праздником.
Вот, наша передача выходит в прямом эфире. Вы можете позвонить в студию, уважаемые слушатели. Наш телефон в студии 346-30-61, и есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. Назову этот номер 8-921-982-86-56. Ольга Леонидовна, на самом деле мы встречаемся с вами в совершенно замечательный день. 60 лет назад человечество проложило дорогу в космос, и, как поется в одной известной песне, заправлены в планшеты космические карты. Штурман уточняет ближайший наш маршрут. Но мы давайте с вами поговорим о земных маршрутах, потому что вот есть космическая карта Петербурга, а есть еще и космические маршруты Ленинградской области, о чем я, в общем, с удивлением, ну, с радостью услышала вот перед передачей. Давайте-ка поподробнее, что это такое космические маршруты?
Ну, вы знаете, конечно, наверное, не совсем маршруты, все таки космическая карта, о которой мы с вами поговорим. Просто на территории Ленинградской области есть места, связанные с космосом, с космонавтами, но при этом есть места удивительные, которые напоминают космические пейзажи. Я, наверное, немножко так разверну тему, да, например, в городе Выборге. Буквально через месяц после полета Юрий Гагарин отправился в свою миссию мира, как она называлась, и он проезжал через Выборг и Финляндию. И как раз в городе Выборге был очень большой теплый прием Юрия Гагарина, и об этом помнят до сегодняшнего дня. Сохранилось очень много фотографий, очень, очень много теплых воспоминаний об этом. Безусловно, город Выборг — это еще и техническая такая составляющая нашего космического туризма, потому что с 92 по 97 год стартовала платформа «Одиссей», она была отремонтирована и переоборудована в буровую платформу плавучего космодрома «Морской старт» как раз на Выборгском судостроительном заводе. И затем с акватории Тихого океана, совсем недалеко от острова Рождества, с космодрома были запущены ракеты модификации «Зенит». Кроме всего прочего, Выборг был и таким логистическим центром, наверное, российского космоса, потому что Выборг свозили части ракет-носителей «Союз», свозили с различных предприятий, ну и оттуда уже спецсудами доставлялись во французскую Гвиану, например, на космодром Куру, где они окончательно монтировались. Да, и это вот такой интересный факт. Безусловно, надо упомянуть на карте Гатчину, потому что в Гатчине служил космонавт Герман Титов. И в 1960 году его отобрали кандидатом в отряд космонавтов. Здесь он встал на крыло, как образно о нем сказал Гречка, да, и шагнул в космос. И на самом деле самолет номер 45, на котором летал будучи космонавт, до сих пор установлен на пьедестале в военном городке Сиверской.
Гатчина, столица Ленинградской области, сказала я торжественно. Да. Буквально на днях была опубликована вот такая вот новость, что Гатчина все-таки объявлена столицей Ленинградской области. Но это отдельный разговор. Но, в общем, тоже очень интересно, что там теперь будет-то? Как вы будете там прокладывать туристские маршруты?
Понятно, что все туристские маршруты будут проходить через столицу, поэтому оттуда мы будем в разных направлениях отправляться.
Ольга Леонидовна, давайте выслушаем вопрос, а потом еще вернемся вот к космическим, потому что очень интересные природные явления есть на территории Ленинградской области, о которых вы даже не догадываетесь, уважаемые слушатели. Совершенно марсианские пейзажи, которые доставляют такое наслаждение. Можно не летать, можно здесь по земле походить и найти много интересного. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий звонит. Всех поздравляю с Днем космонавтики.
Молодец, Дмитрий.
Вот скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Вот что планируется делать с усадьбой Гослиц и с Ропшинским дворцом? Планируется их как-то развивать для туристов? Там вот вырезка из газеты была, что все в таком запущенном состоянии находится.
Ропшинская и гостилицы?
Да, Ропшинский дворец и гостилицы, усадьба.
Ну, Ольга Леонидовна, она вообще главный человек по туризму в Ленинградской области, знает ответ на этот вопрос. Думаю, что ответит.
Ну, вы знаете, если говорить об усадьбах, да, это не совсем тема, конечно, сегодняшней передачи, но на территории Ленинградской области находится практически 180 усадеб разной степени сохранности, и на сегодняшний день заняться сразу всеми, ну, наверное, невозможно.
Не получается.
Вот. И Ропшинский дворец, и гостилицкое место обязательно будет восстановлено. Но сейчас и то, и другое входит в множество маршрутов. Уже мы в любом случае говорим о них и привлекаем внимание для того, чтобы их восстанавливать.
Прекрасный праздник был в Тихвине, родине Снегурочки и, естественно, композитора, который придумал и написал эту оперу Римского-Корсакова, я имею в виду, там вот очень красиво. Я была там, ведь там фестиваль проходит теперь музыкальный, потрясающий, на который Гергиев приехал со своим оркестром. Это вот когда такое было, Ольга Леонидовна? А теперь есть.
Да, все есть, и нам кажется, что если такие мероприятия будут проходить в области, это будет внесезонное привлечение туристов, а, соответственно, поступление в бюджет?
Вот я, кстати, хотела, мы вернемся еще к космической теме, потому что это очень интересно. Но вот это тоже интересно. Как мы знаем, туристическая отрасль, вообще эта сфера питает очень многие страны просто от и до. 90% наполнения бюджета. Испания, Италия, да много можно перечислять, и та же Бразилия. Вот нынче, в общем, эта отрасль просто в буквальном смысле слова рухнула. А что у нас? Жизнь-то теплится или как? Ольга Леонидовна. Да.
Но если говорить по данным Всемирной туристской организации, то падение в мире составило приблизительно 70%. Если посмотреть на наших соседей, где мы сейчас с вами находимся, Санкт-Петербург, к сожалению, тоже падение страшное, 69%. Если говорить о Ленинградской области, то за 2020 год падение туристской отрасли составило 15,8%.
А как это вы умудрились так сохраниться в этих условиях? Я понимаю, внутренний туризм развивается по-любому. Большие другие города-мегаполисы питают, естественно, наши друзья из того же Китая. Все. А вы кого привлекли на свои маршруты земные?
Ну, я бы сказала, что благодаря, наверное, очень разумным действием нашего губернатора Александра Юрьевича Дрозденко, потому что область была не закрыта, а она была поделена на зоны в зависимости от того, какая была нагрузка на эти зоны, какая была заболеваемость. И, конечно же, очень многие жители Санкт-Петербурга и Москвы отправились на самоизоляцию в самые первые месяцы пандемии, а потом многие стали посещать и музеи, которые открывались. Да, были группы небольшие, по 5 человек, по 10 человек. Но постепенно они принимали все больше и больше, и до сих пор принимают. И мы гордимся тем, что мы не закрывали область, не закрывали ни одно средство размещения.
Военные мемориалы, насколько я знаю, Луги, Дорога жизни, Музей обороны, я имею в виду, которые находятся на Дороге жизни. Я видела очень много людей, посещали.
Многие поехали знакомиться с Ленинградской областью. Для многих Ленинградская область стала открытием этого года.
Возвращаясь все-таки к земным маршрутам космическим, мы обещали, что обязательно расскажем о каких-то удивительных вещах. То есть вы расскажете, а я послушаю вместе с нашими уважаемыми слушателями. Ольга Леонидовна, да где можно посетить Ленинградскую область, не летая на Марс, но ощутить себя вполне марсианином?
Ну, вы знаете, конечно, если заводить в интернет, то первая строчка, которая выходит, что нужно посмотреть в Ленинградской области, что удивительно, даже не зачастую Выборг и Гатчина, а Борницкий карьер. И это очень популярное место среди молодежи. И
а это где?
Это находится в Гатчинском районе. Борницкий карьер, который напоминает настоящие марсианские пейзажи. Туда приезжают как можно раньше, в летнее время, для того, чтобы сделать фотографии, пока нет наплыва людей. Потому что буквально в 11-12 там их просто целые толпы. Особенно во время пандемии очень многие выезжали на природу. И в 2020 году пользовалось это место очень большой популярностью. И практически все социальные сети, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, пестрит очень интересными и удивительными фотографиями этого места. Конечно, я рекомендую посетить очень интересное место, это современное искусство, прям такое космическое, например, Каваргас-Кит, который находится в Подпорожском районе. Это тоже такое очень уникальное, очень интересное место, и те, кто захотят, могут посмотреть в интернете, тоже удивительные скульптурные композиции, которые современный мастер сделал. Я, конечно, еще рекомендую к старому вернуться, но, наверное, к старым достопримечательностям. Это, конечно же, усадьба Рериха, основатель космизма в нашей философии.
Метафизик.
Конечно.
Философ, художник и потрясающий.
И очень много об этом вы сможете узнать в усадьбе Рериха в Изваре.
Вообще, вот каждый район имеет лица необщее выражение. Где-то очень были развиты и до сих пор продолжается традиция ремесел, прикладного искусства. Ладейное поле, ну, это вообще древнее. Ой, Ладейно-Польский район и Старая Ладога вообще столица, первая столица Руси, как мы выяснили. Храмы, природные памятники. Ну, вот я уже упоминала, там Тихвин, родина Снегурочки, там Приютин, там, допустим, оленинские места и фестиваль Олениных, и Пушкин, и Гнедич, и Крылов, и кто только там не бывал, или, допустим, какая-то маленькая деревня, а там очень самобытное ремесло. Вот оказалось, что бренды, ну, понятно, что это за слово, то есть какая-то визитная карточка, что-то интересное, получил какой-то маленький крохотный вепский музей. Как так получилось? 5 лучших брендов России находятся в Ленинградской области. Я правильно информацию получила?
Да, проходил конкурс брендов России, и вот на этом конкурсе, который проходил в Москве на базе института, который готовит специалистов по туризму для всей России на базе Иргутиса. Вот прошел конкурс, и были поданы заявки, и они прошли финал, и действительно 5 участников получили высокое звание бренды России, которая находится на территории Ленинградской области.
Нам вот, правда, тут пишут в WhatsApp, кстати, его номер 8-921-982-86-56. Уважаемые слушатели, но это не мне упрек, я просто я читаю ту информацию, которую я читаю. А конкурс так и называется, конкурс брендов. Пишут, что не можете ли вы, Татьяна Анатольевна, употреблять с вашей гости как можно больше русских слов? С удовольствием. Как перевести бренд? Визитная карточка. В общем-то.
Ну, скажем так, да, не знаю, лицо региона в некой векторной форме, которую мы можем увидеть в виде графики.
Еще нас спрашивают, какие за этот год, несмотря на то, что он пандемийный, но все-таки Ленинградская область входит в серебряное ожерелье России, появились новые маршруты. Еще хорошая, мне понравилась постановка вопроса вообще, кто придумывает, разрабатывает новые маршруты, в том числе экологические у нас есть маршруты.
Ну, вы знаете, наверное, конечно, можно разрабатывать много маршрутов. Самое главное, чтобы они были востребованы. Поэтому, наверное, где-то нужно прислушаться к тем, кто хочет поехать, что они хотят увидеть, что сегодня востребовано. Если 2020 год показал нам, что мы должны находиться немного вдалеке друг от друга, да, хотя бы на определенном расстоянии.
Это значит, полтора метра хотя бы.
Хотя бы, да. Поэтому туристов очень трудно посадить в один автобус, завести в одну общую группу. Многие стали заботиться о своем здоровье, дышать свежим воздухом. Конечно, на первое место вышли экологические маршруты. И экологических маршрутов надо разрабатывать много. За прошлый год их больше 22 было сделано. Но ведь экологический маршрут — это еще и безопасность, поэтому они должны быть промаркированы, да, то есть они должны иметь указатели, они должны иметь информационные стенды, они должны иметь удобные дорожки и, желательно, комфортабельные. При этом там должны быть где-то находиться рядом туалеты, мусорные баки.
Это, цивилизация.
Безусловно.
Должна...
Это целый комплекс того, что нужно сделать. Разработать маршрут на бумаге – это очень просто. Воплотить его в жизнь – это чуть-чуть посложнее.
Действуют ли Саблинские пещеры? Это маршрут или это все-таки самодеятельность? Я не знаю, я как-то проезжала, вроде бы это все-таки маршрут.
Не совсем понятен вопрос. Просто есть некий объект посещения под названием Саблинские пещеры. Находится он на территории особо охраняемой природной территории. И, конечно, он доступен к посещению. Во время пандемии, кстати сказать, они принимали очень немного, потому что именно вот в этом...
Ограничивали, да?
Да, таком полусыром и холодном помещении, да, есть варианты, что могут приживаться какие-то бактерии. Поэтому долгое время он был закрыт. Потом потихонечку открылся, принимал очень небольшое количество людей, но туда можно попасть. Но вокруг Саблинских пещер разработаны экологические маршруты. Там стоят таблички, вы можете посмотреть, и можно дойти до усадьбы Пустонька, узнать, где жил Константин Толстой. То есть на самом деле там есть что посмотреть вокруг, и можно, приехав в Саблинские пещеры, узнать о маршрутах, которые вокруг располагаются.
Да, на самом деле у нас потрясающее богатство в Ленинградской области. Орешек, Шлиссельбург, Валаам, Нижнесвирский монастырь, Нижнесвирский заповедник, опять же, что касается. Вот уважаемый Владимир спрашивает, контролирует или как-то координирует действия с церковью по так называемым православным маршрутам паломничества и прочее. Но имеется в виду руководство Ленинградской области, имеет ли какое-то влияние? Ну, не знаю, почему-то вот его интересует влияние.
Влияние на маршруты.
Наверное, координацию он имеет в виду скорее.
Ну нет, мы, наверное, совместно все-таки мы принимаем туристов, и это совместная работа, когда они едут все-таки по дорогам Ленинградской области, останавливаются тоже во многих местах, связанных с нашей областью, посещают монастыри, но это совместная работа и совместные маршруты.
Еще один хороший вопрос от Валерии Михайловны. Разрабатывают ли какую-то литературу под эгидой комитета, представитель которого присутствует в вашей студии, издаются ли хорошие проспекты, просто хорошая литература о Ленинградской области, о ее богатствах.
Вы знаете, наверное, основной задачей у нас стоит выпуск буклетов, которые носят информационный характер. И мы их раздаем туристам, они абсолютно бесплатны, их можно получить в информационно-туристских центрах Ленинградской области. эта информация и по районам, и по всей области, и по отдельным маршрутам, и отдельным проектам и направлениям. Но, кроме всего прочего, в прошлом году мы выпустили серию книг о Ленинградской области совместно с издательством «Азбука». Это 8 путеводителей по городам Ленинградской области, куда вошли там и Выборг, и Приозерск, и Гатчина. Это хорошие полноценные книги, которые точно так же их можно взять в информационно-туристических центрах.
Спасибо. Я хочу напомнить, уважаемые слушатели, сегодня в диалоге с вами заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области, правительства Ленинградской области Ольга Голубева. Наши телефоны в студии 346-30-61. И есть такой мессенджер, как WhatsApp, 8-921-982-86-56, который сегодня пользуется гораздо большей популярностью, чем телефон прямого эфира. Вы понимаете, Ольга Леонидовна, мы очень давно и долго, почти год не работали в прямом эфире, и народ, видимо, немножечко отвык, а привык звонить на мессенджер WhatsApp. Но, тем не менее, действительно интересные вопросы приходят. Например, как вы собираетесь отмечать замечательный юбилей Александра Невского? Хороший вопрос.
Очень хороший вопрос, практически как и день космонавтики. Вы знаете, Александр Невский — это выдающийся человек. Наверное, эпитетов можно очень много сказать. В Ленинградской области есть очень много мест, связанных с его именем. Ну и, наверное, первое, что появится в Ленинградской области, это парк как раз в Саблино, на берегу реки Тосна, где молился великий князь Александр Невский. Это будет еще одна точка притяжения, и мы увековечим память на территории Ленинградской области этого человека. Конечно же, у нас будет праздник. Он пройдет 17-18 июля, который будет называться «Венок славы Александра Невского», и пройдет он в Старой Ладоге. Но еще целый ряд мероприятий. На самом деле, календарь событий, связанных с Александром Невским, в том числе и маршруты, которые пройдут по территории, они свяжут сразу же 4 региона. Это Санкт-Петербург, и Александра Невская лавра, и место битвы в Устьежоре, и, конечно же, вот Тосна, Шлиссельбург, где долгое время хранились мощи, Старую Ладогу. И дальше этот маршрут уйдет в Новгород, из Новгорода в Псков, вернется опять в Ленинградскую область через Копорье и закончится в Санкт-Петербурге. Вот эти все маршруты будут презентованы в этом году, представлены туроператором и журналистом. Я думаю, что познакомиться можно со всем спектром мероприятий на сайте lentravel.ru.
Мы с удовольствием примем в этом участие. А сейчас вот такой вопрос. Выборгские и гатчинские туристические карты завоевали 3 награды, я прочла совсем недавно. Это профессиональный туристический конкурс проходил. Скажите, пожалуйста, а каким образом вот эти вот путеводители, ну вот, видимо, перед этим вы говорили, да, о том, что ведется вот большая работа, все-таки по каким параметрам они готовятся? И это интерактивный или просто книга какая-то хорошая? Или, ну, вообще просто интересно. Мы как-то об этом с вами никогда и не говорили. Что это такое?
Ну, вы знаете, картография очень сильно изменилась за последнее время. И, безусловно, она, к ней очень много различных требований. В первую очередь туриста, который приезжает уже со своим гаджетом и ходит по навигатору. Но бумажная карта никакой навигатор не заменит. Она наглядно показывает, где находятся те или иные достопримечательности. И вот правильно наложить на картографическую основу вот эти достопримечательности — это очень важная задача. И поэтому, конечно, самые популярные центры туристские, да, Выборг, Гатчина, они над этим трудятся ежегодно. И эти карты бесплатные, их можно получить в информационно-туристских центрах.
То есть очень многое доступно, о чем мы, может быть, порой не знаем, не информированы. Люди просят, наши уважаемые слушатели, еще раз уточнить, как добраться до этого марсианского карьера, где он находится. Пропустили, говорит, не успели записать.
Ну, Борницкий карьер, добраться туда можно пока только на своем автомобиле. Понятно, что это достопримечательность, которая фактически стала достопримечательностью в прошлом году, и там еще большая работа должна вестись по тому, как принимать туристов как раз по безопасности и по всему остальному. Хотя молодежь, я говорю, очень восприняла идею таких удивительных мест в Ленинградской области и открыла этот карьер, и теперь один из самых популярных вопросов в Яндексе именно он.
То есть вот люди просто это увидели и предложили в качестве маршрута, правильно я понимаю? Да. А конкурс есть такой какой-нибудь на лучший маршрут, на самое интересное место? Вот нас предлагают Ночь музеев, проводится ли в Ленинградской области? Ну, музей, это, по-моему, все-таки или тоже ваша епархия?
Нет, не совсем не наша совсем епархия, но Ночь музеев, конечно.
У нас агентство музейное есть в Ленинградской области. Оно...
Проводится Ночь музеев, и она будет 21-22, с 21 на 22 мая.
Совсем рядышком.
Да, можно будет посетить, и на сайте музейного агентства все будет представлено, какие музеи будут работать.
Ольга Леонидовна, у нас не так много остается времени, я хочу задать очень личный вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то вот особо дорогой для вас, но еще пока не состоявшийся маршрут? Ну, это называется мечтой. Вот это в мечтах у вас есть, а вот не удалось пока осуществить, но есть надежда.
Ну, вы знаете, наверное, в Ленинградской области я много где была. Я не могу сказать, что прям везде была. Но вот давайте я вернусь к космонавтике и скажу, наверное, словами, как предыдущий оратор вот в сюжете сказал о том, что на территории Ленинградской области нет музея. Музея, например, космонавтики. Я вот буквально в субботу встречалась с очень интересным человеком, у которого есть и автографы Гагарина, и, может быть, его коллекция, связанная с космонавтикой, может стать таким
началом.
Музеем, началом, который в конечном итоге может стать в некий музей красивый, современный, то, о чем говорили сейчас. И у нас появится космическая история не только в таких небольших штрихах, а вполне возможно...
Вещественных
наяву, да.
Спасибо огромное. Спасибо, Ольга Леонидовна. Я хочу напомнить, заместитель председателя комитета по культуре и туризму правительства Ленинградской области Ольга Голубева сегодня была с нами. Как говорится, новых интересных маршрутов вам, новых и разных, и успехов в работе. Конечно, до встречи. Мы с удовольствием присоединимся к вашим акциям. Ну, а завершат нашу работу в эфире аплодисменты.
Они не стихали очень долго, бесконечно долго. Эти аплодисменты, как обязательный непременный знак признательности и благодарности артистам от зрителей за радость встречи с прекрасным. Только что на сцене областного театра на Васильевском столичные гости, артисты Московского театра юных зрителей сыграли одну из самых известных и трагических пьес Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», которая завершает своеобразную триаду пьес американских авторов, представленных и поставленных народным артистом России Камой Гинкасом. Московский ТЮЗ открывает второй Ленинградский областной фестиваль театров, сокращенно ЛОФТ, и вчера официально старт долгожданному фестивалю объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Мы сейчас увидели потрясающий спектакль. Мы сидели с супругой, смеялись и плакали. Сумасшедшая игра, правда. Спасибо огромное. И чем отличается наш фестиваль от многих? У нас нет такого принципа созидательности. У нас нет первого места, у нас нет конкуренции, но у нас есть жюри, у нас есть номинации, и у нас все, кто участвует в нашем фестивале, нам одинаково дороги. Но согласитесь, наверное, самое главное сегодня то, что мы с вами наконец вернулись в театр. Актеры пришли к зрителю, зритель смотрит на актеров, а критики пришли, тоже смотрят, им есть что покритиковать, о чем сказать. Театр жив, театр живет, театр будет жить, и никакая пандемия нас от него не отучит. А я думаю, что эти люди, которые беззаветно преданы служению театра, именно служению театра, они также беззаветно будут ему служить и в дальнейшем. Огромное всем спасибо, хорошего всем настроения, и здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо. Спасибо, дорогой Александр Юрьевич. Огромное спасибо. Вы знаете, я хочу сказать, что эта история имеет продолжение. Я бесконечно рад, что сегодня один из самых выдающихся режиссеров России из блистательной своей команды. Я хочу вам сказать, что закончили совсем недавно. Сегодня Александр Юрьевич приехал не только для того, чтобы вас поздравить и с этой и спросил такую фразу сакраментальную: что тебе еще нужно? Клянусь вам, вот все как есть на самом деле. Я ему сказал, первый раз, наверное, за всю историю российского театра, сказал: ничего не нужно, у меня все есть. Я поздравляю вас всех с открытием фестиваля, и чтобы у вас в жизни было, как у меня, чтобы у вас все было.
Среди участников фестиваля театра из Красноярска и Перми, наши областные коллективы, театр «Святая крепость» из Выборга и театр «Апрель» из совсем небольшого городка Ладейное поле Ленинградской области, Московский губернский театр и театр Александра Калягина. И хотя мы тех же ведущих актеров московского ТЮЗа, приехавших на фестиваль, называем «гостями», это скорее условно гости, потому что заслуженный артист России Игорь Гордин и родился, и учился в Ленинграде. Народный артист России Кама Гинкас учился и работал здесь. Так же, как и народный артист России Валерий Баринов. Поэтому многие из участников фестиваля говорили о своем совершенно особенном отношении к городу и к участию в фестивале «Лофт». Во всяком случае, народный артист России Валерий Баринов утверждает:
я когда приехал сюда работать, первый год у меня все не пошло. Мне казалось, что во всем виноват город. Эти прямые красивые улицы меня раздражали. Когда, помню, кончились первые белые ночи, я вышел, на улице темно и шел дождь. Я заплакал от радости, что наступила темнота. Потом я пошел служить в армию, воевал немножко, вернулся. И жил на Петроградской стороне, и после спектакля я приходил и ходил по городу пешком. Причем ходил, нет, просто ходил, смотрел на этот город. Я простужен этим городом, я им заражен. Если я в месяц хотя бы раз не приеду сюда, я болен. Так что я этот город не просто люблю, это город, который вошел в меня.
Это город, который вы поначалу так не принимали, который вас отравил.
Так получилось, что, знаете, там, потом в театре я ругался со всеми мастерами. Когда однажды Толубеев сказал, я наглый был, Толубеев сказал: я проработал в этом театре 40 лет. Я говорю: а мне предстоит здесь 40 лет работать. Ну как, он наглый
вам
был.
Вам характер мешал еще, видимо,
да? Характер, да, конечно.
То есть этот город, простите, я понимаю, что вы торопитесь, он вас изменил, но он вас и сформировал, вас какой-то вирус посадил.
Конечно,
что ли,
конечно.
Да?
Я вам говорю, я этим городом именно простужен. Это сидит во мне как болезнь. Я не могу без этого. Я болею этим городом.
И поэтому?
Да, и поэтому я приезжаю сюда каждый раз как, ну, не просто с удовольствием. А у меня особые отношения с этим городом. Особые. Вот у меня сейчас сын, кстати, он родился в Москве. А сейчас он здесь снимает. Вот он снимал 5 сезонов «Тайны следствия». Я всю жизнь любил Москву. Всю жизнь. Потому что я родился в городе Орле. И Москва – это как мечта, которая была рядом. Я в детстве приходил на железнодорожный вокзал, смотрел поезда, которые шли в Москву.
В Москву всегда.
И я говорил: когда-нибудь сяду на этот поезд и уеду. Так и было. Я помню, на первом курсе пришел на физкультуру, в Сокольники нас привезли. Я увидел Сокольники, говорю: господи, как я хочу здесь жить. Я там и жил.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы завершаем нашу работу в эфире. Сейчас в Петербурге 18, почти 19 градусов тепла. Ничего себе. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. Порывы до 7. Влажность воздуха 25%. На этом все. Всего хорошего вам желает звукорежиссер Евгения Дугарева, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. Будьте здоровы и, конечно, до встречи в среду в 17 часов 10 минут. Берегите себя.